Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот темы нашей программы. Замоскворецкий суд Москвы по требованию прокуратуры признал экстремистскими ролики пан-группы «Pussy Riot». В Ростове-на-Дону задержаны 3 сотрудника колонии, их подозревают в избиении заключенного. Организатор выборов в Координационный совет оппозиции Леонид Волков может стать фигурантом уголовного дела. Палестина обращается в ООН с просьбой предоставить автономию и статус государства-наблюдателя. Эти и другие темы в нашей программе. Замоскворецкий суд Москвы по требованию прокуратуры признал экстремистскими ролики пан-группы Pussy Riot и ограничил к ним доступ интернет-пользователей. Доступ к видео в интернете будет ограничен после того, как решение суда вступит в законную силу, то есть через 30 дней. Тему продолжит Елена Поляковская.
Замоскворецкий суд Москвы признал ролик группы Pussy Riot экстремистским и запретил к просмотру видео, смонтированное из зимних акций в храме Христа Спасителя и в Елоховском соборе. На нем на кадры панк-молебна наложена записанная позже музыка со ставшим известным уже рефреном «Богородица, Путина прогони». Заблокирован также доступ к несмонтированному оригиналу выступления, на котором почти не слышна музыка, но видно, как сотрудники храма Христа Спасителя выводят девушек с солии. Под запрет попадет и январское выступление группы на лобном месте на Красной площади. Как свидетельствуют очевидцы, на заседании прокурор говорил только о видеозаписи панк-молебна и отказался пояснить, какие именно ролики он просит заблокировать. Юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов считает решение суда несправедливым, так как мнение серьезных экспертов по поводу отсутствия экстремистской направленности в видеоролике не были приняты во внимание.
Я полагаю, что решение необоснованное. Несправедливо. Никакой объективности и состязательности не было. То есть все доказательства приводила исключительно прокуратура, которая была заинтересована в признании ролика экстремистским материалом. Соответственно, проигнорированы, допустим, выводы экспертов, которые говорили в рамках экспертизы, которая по уголовному делу проводилась. Эксперты говорили о том, что в ролике отсутствуют призывы к каким-то экстремистским действиям, возбуждение ненависти и вражды. Это, на самом деле, ключевые моменты, которые по такому делу должны были бы быть выяснены. И, соответственно, выводы экспертов должны были быть рассмотрены судом, им должна была бы дать оценка. Но, судя по всему, эти материалы даже не исследовались. То есть решение принималось исключительно на основе тех документов, которые представил прокурор. Прокурор, естественно, представил документы односторонние, освещающие ситуацию.
Говоря об отсутствии в этом процессе состязательности сторон, Дамир Гайнутдинов, так же, как и другие свидетели рассмотрения дела, имеют в виду, что точку зрения, противоположную мнению прокурора, некому было изложить. Журналист РАПСИ Анна Шубина рассказала о том, как проходило рассмотрение дела в Замоскворецком суде и каким образом в интернете блокируется доступ к материалам, признанным экстремистскими.
Мнение прокурора строилось на заключении Российского института культурологии, который проанализировал 4 ролика пан-группы и пришел к выводу, что в них содержится скрытый призыв к насильственному свержению государственной власти, к беспорядкам, к вандализму и даже сравнили их с акциями в рамках арабской весны. К делу были привлечены фотографии, тексты песен и другие материалы. Дело в том, что в данном процессе не участвовала защита, были допущены только прокурор и Министерство юстиции, однако ведомство не прислало никого из своих представителей на заседание. Суд отказался привлечь участие в деле Самуцевич, поэтому заседание строилось в форме диалога только судьи и прокурора. Решение суда вступит в законную силу через 30 дней, если его никто не обжалует, а обжаловать его, по сути, некому. После этого сайты будут внесены в реестр экстремистских материалов, и затем уже к ним блокируется доступ.
Юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов говорит, что мотивировку суда объяснить сложно, поскольку ему, так же, как и другим следившим за процессом, приходилось воспринимать доводы судьи и прокурора на слух.
Поскольку нас не допустили в качестве заинтересованного лица в процесс, все материалы процесса воспринимались исключительно на слух присутствующими в зале суда. Судя по всему, вот как следует из трансляции текстовой, в частности, решение основывалось на выводах какого-то исследования, которое представил прокурор. Специалисты выясняли, содержатся ли в видеоролике слова «символика, направленная на унижение группы людей по признакам религии», содержатся ли в нем призывы к терроризму, к насильственному свержению строя, можно ли считать эти материалы оскорбляющими религиозные чувства верующих и так далее. То есть вот это, видимо, ключевое доказательство по данному делу. Но, повторюсь, трудно судить, поскольку нет возможности полностью ознакомиться с материалами дела. И важный момент просто по закону о противодействии экстремистской деятельности. Экстремистские материалы – это не материалы, которые оскорбляют чувства верующих. Вот наши суды и правоохранительные органы очень часто путают и смешивают эти два понятия. Экстремистские материалы – это материалы, которые содержат призыв к осуществлению экстремистской деятельности. Неважно, оскорбляют они чувства верующих или не оскорбляют, потому что оскорбление чувства верующих – это оценочное понятие. Кого-то они оскорбят, а кого-то нет. А призыв можно трактовать однозначно. Есть призыв – экстремистский материал, нет призыва. Он никак не может быть экстремистским, даже если он чувства верующих оскорбляет.
На предыдущем заседании суд отказался привлечь к рассмотрению заявление Екатерину Самуцевич, одну из участниц группы, которой реальный приговор был заменен на 2 года условного срока за участие в акции. Она просила признать ее заинтересованным лицом, мотивируя это тем, что если ролик будет признан экстремистским, то участницам пан-группы будет сложнее защищаться в надзорной инстанции и при рассмотрении жалобы в Европейском суде по правам человека. Дамир Гайнудинов, представлявший интересы Екатерины Самуцевич на предыдущем заседании, в интервью «Радио Свобода» подтвердил опасения участницы группы «Pussy Riot».
Дело в том, что решение по этому делу может иметь последствия для девушек, в частности, в виде возможной теоретически привлечения к ответственности по 282 статье, о чем, собственно, Екатерина не заявляла, когда обосновывала ходатайство по просьбе допустить ее к участию в процессе.
В четверг Екатерина Самуцевич присутствовала на суде в качестве наблюдателя. После заседания она заявила журналистам, что намерена обжаловать решение. Однако в суде разъяснили, что она неправомочна это делать. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва. Генеральная прокуратура России сегодня направила в суд уголовное дело в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и главы фонда Уильяма Браудера. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 500 миллионов рублей. Именно в связи с расследованием этого дела Сергей Магнитский был арестован. 16 ноября он скончался в Матросской тишине. После его смерти дело о неуплате налогов было прекращено. Члены семьи Магнитского и правозащитники начали добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели юриста. Вместо этого в конце июля прошлого года Генпрокуратура инициировала возобновление уголовного преследования скончавшегося Сергея Магнитского. Свое решение прокуратура объяснила несогласием родственников с прекращением уголовного преследования за его смертью. Однако адвокат вдовы юриста фонда Hermitage Capital Дмитрий Харитонов в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Трачешниковой заявил, что прокуроры искажают факты.
Это передергивание фактов и результат того, что сама Генеральная прокуратура грубо нарушила закон. Дело в том, что дело было прекращено в отношении Сергея в связи с его смертью. И никто из родственников, ни мама, ни вдова, не ходатайствовали о том, чтобы это производство было возобновлено для реабилитации Сергея. Естественный вопрос, почему они этого не просили, точно так же естественен и ответ. Ни семья, ни я, как адвокат Сережи, не сомневаемся в том, что суд в отношении него был бы несправедливым, когда он жил. И уж тем более он будет несправедливым, когда его нет. Поэтому просить о реабилитации, а лишь помогать Генеральной прокуратуре получить обвинительный приговор и тем самым оправдать пребывание Сергея в течение года в тюрьме. Генеральная прокуратура по собственной инициативе возбудила это производство. Что-то там еще расследовало в течение года. Я не знаю, что там можно было расследовать. Даже в тот год, когда Сергей был жив и сидел в тюрьме. Я, как его адвокат и представитель в данной ситуации супруги, вдовы, участия в этом не принимал и принимать не буду, поскольку считаю, что участие мое как защитника Сергея лишь придает некий вид законности тому беззаконию, которое сотворила Генеральная прокуратура. Поэтому пускай они сами решают вопрос, как они в 21 веке будут вести инквизиционный процесс в отношении человека, который умер 3 года назад.
А часто ли в России вообще рассматривали уголовные дела в отношении тех людей, которые уже умерли?
Вот я знаю первое дело.
С Дмитрием Харитоновым беседовала Марьяна Трачешникова.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников исправительной колонии номер 10. Следователи подозревают, что они причастны к избиению одного из заключенных. Накануне в интернете появилась видеозапись, на которой люди в форме избивают осужденного. Сегодня, как ожидается, колонию посетят ростовские правозащитники. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
По версии следователей, события, запечатленные в ролике, произошли 4 апреля этого года в служебном кабинете отдела безопасности ростовской исправительной колонии номер 10. Сюда молодого человека 19 лет, осужденного на 3,5 года за разбой, доставили из следственного изолятора в Новочеркасске. На видеозаписи видно, как несколько людей в камуфляжной форме избивают закованного в наручники осужденного. Как сказано в сообщении, размещенном на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, подозреваемые совершили действия, цитата, «явно выходящие за пределы их полномочий». Следователи установили, что к этому причастны 6 сотрудников колонии. Трое из них уже задержаны, остальные разыскиваются. Возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. По информации представителей Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, молодой человек, доставленный в колонию в тот день, был недоволен режимом содержания и отказывался сменить гражданскую одежду на одежду заключенного. В ростовской исправительной колонии номер 10 отбывает наказание около 1300 человек, осужденных впервые. По словам председателя общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Леонида Петрашеса, эта колония не самая худшая в регионе. Леонид Петрашес полагает, что появление этой видеозаписи в интернете только сейчас говорит о возможном конфликте между сотрудниками колонии. Такой случай в практике эксперта не первый.
Мы были в этой колонии 26 ноября вместе с коллегой, проверяли журналы, происшествия, журналы. Физической силы, тогда об этом вообще ничего не было известно. Ведь само происшествие, по нашей информации, произошло в апреле. А запись была выложена в интернет 27-28. Сделали, скорее всего, это сотрудники. По моему мнению, как это могло быть, наверное, кто-то, кем-то уже их внутренние проблемы и разногласия среди сотрудников, потому что снималось, опять же, по моему мнению, с видеокамеры сотрудников учреждения. Такой случай у нас второй. Такая была запись на ГУЛАГу.нет по СИЗО 3, где начальник Колганов избивал подследственных в изоляторе города Новочеркасск. Она есть уже в Ютьюбе, эта запись. Тоже мы ее придали огласке, но выложили опять же сотрудники. Видимо, там по каким-то причинам были обижены на свое руководство. Что здесь, я думаю, примерно тоже. Ну, чего вдруг они полгода ждали и вдруг... Хотя, говорю, вот мы были там 26-го, тихо, мирно, средняя колония. Не скажу, что там особо много жалоб оттуда. Бываем мы там, проверяем достаточно часто. Реагируют нормально. За внешним вот этим приличием иногда действительно скрываются, видимо, такие вот преступления, избиения. Хотя, говорю, это не самое худшее учреждение. Просто для сравнения.
Леонид Петрашес отмечает, что в целом ситуация в ростовских колониях не самая благополучная. От заключенных поступает немало жалоб.
Большинство колоний очень много жалоб на всевозможные нарушения, избиения, есть факты смерти даже осужденных. Со слов осужденных принудительные. Об этом можно говорить часами, фактов очень много. Избиения и вымогательства где-то не подтверждаются. В основном сложно подтвердить, потому что люди даже когда обращаются к нам с заявлениями, ну, они находятся там, понимаете? И найти возможность для того, чтобы изменить свои показания, когда человек находится в местах свободы, миллион. Потому что он полностью находится под руководством. Для него сотрудники колонии – это царь и бог. И от них зависит его жизнь, благосостояние, здоровье, благополучие. Поэтому очень сложно доводить эту даже полученную информацию от них самих до конца. Но они меняют показания, и в итоге их никто не бил, они просто упали. Или даже их по дороге они чуть ли не смертельные случаи были. Они даже были благодарны за это. Ну, такие уже анекдотические. Человек упал на тазик, якобы поранился, и пока его несли в МТБ, он умер, но он успел написать благодарственное письмо о том, что как хорошо к нему относились в учреждении, где он убывал наказание. Таких случаев можно привести много. Проблема в Ростовской области действительно серьезная, с теми ГУФСИН. До сих пор нет начальника главка, исполняет обязанности, один из заместителей.
Коллеги Леонида Петрашеса из общественной наблюдательной комиссии, а также ростовские правозащитники в четверг прибыли в исправительную колонию номер 10. Им предстоит опросить сотрудников и выяснить, что именно там произошло весной, сообщает агентство «Интерфакс». Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев напоминает, что летом этого года в Федеральной службе исполнения наказаний сменилось руководство. Ведомство возглавил Геннадий Корниенко. По словам эксперта, возбуждение уголовных дел в отношении сотрудников ростовской колонии, а также общественный резонанс на недавние события в Копейской колонии, где заключенные устроили бунт и жаловались на пытки и вымогательства, своего рода достижение нового руководства Федеральной службы исполнения наказаний, говорит Лев Пономарев.
Проблема с колониями всегда была тяжелая в последнее время, несмотря на смену руководства. Был Калинин, потом был Реймер, сейчас у нас новый начальник Корниенко. Его фамилия, хотя 4 месяца он уже должен был приступить к делу, он пока присматривается. И вот сейчас первые шаги очень важны и по случаю Копейска, и по случаю вот Ростова. Мы с ним встречались. Это тоже было впервые, когда за круглым столом был несколько представителей правозащитной организации, которая занимается проблемой тюрем. И он нас слушал и с нами говорил, даже задал вопрос, а что делать. Главная рекомендация – это провести кадровую чистку немедленно и сотрудничать с правозащитниками, которые объективно дают информацию, заниматься чисткой пыточных зон. А ведь что происходило до сих пор? Постоянные были обвинения в том, что правозащитники раскачивают зону. Сейчас в Копейске была такая попытка. Но, тем не менее, вот то, что произошло в Копейске, я, в общем, считаю достижением гражданского общества Челябинской области. Была гласность, были довольно оперативно сделаны шаги. Смотря на зловещие слухи о трупах и так далее, я думаю, что это все не подтвердилось и не подтвердится. Было довольно гуманное разрешение конфликта. Надо приветствовать это. И думаю, что это, конечно, заслуга уже Корниенко. В Ростове вот возбуждение уголовных дел и так далее, это тоже правильные шаги руководства ГУФСИНа.
Лев Пономарев добавил, что за последние полгода ситуация в российских колониях ухудшилась, появились свидетельства новых фактов насилия. По мнению эксперта, это могло произойти, так как из-за смены руководства система пока, цитата, не устаканилась. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Возвращаемся к делу Сергея Магнитского. Британская полиция расследует обстоятельства смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. Почти 3 недели назад он скончался на окраине английского городка Уэйбридж. По данным британской газеты Independent, опубликовавшей эксклюзивный материал о происшествии, Перепеличный считался основным свидетелем по делу Сергея Магнитского. Российский следственный комитет опроверг эту информацию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Анна Асланян.
Independent, которой владеет российский предприниматель Александр Лебедев, поставила на первую полосу статью под заголовком «Суперинформатор, знавший всю правду о крупном мошенничестве в России, найден мертвым в графстве Саррей». 3 года назад Перепеличный получил убежище в Британии после того, как у него начались сложности с некими криминальными группировками. Он снимал за 12,5 тысяч фунтов стерлингов в месяц особняк на территории, защищенной воротами с электронным управлением. В свое время среди обитателей этого элитного поселка были такие звезды, как Джон Леннон и Элтон Джон. Теперь его населяют другие знаменитости и состоятельные люди. Полиция приехала туда 10 ноября по звонку. Сообщили, что на улице стало плохо мужчине. Внезапная смерть пока не рассматривается как подозрительная. Однако возможность расследования не исключается. Полиция графства Саррей заявила о том, что патологоанатомическая экспертиза не дала определенных результатов, поэтому будут проведены дополнительные исследования, чтобы установить причину смерти. Репортер газеты Джером Тейлор, раскопавший эту историю, сообщил Радио Свобода ее подробности.
Первая патологоанатомическая экспертиза ее провели вскоре после смерти мистера Перепеличного, на данный момент не позволила прийти к определенному заключению. Сейчас проводят дальнейшие исследования. На этот раз будут сделаны токсикологические анализы, предназначенные для того, чтобы выявить присутствие в теле химических веществ, включая отравляющие. Насколько мне известно, никаких определенных подозрений у следователей нет, они лишь проводят все необходимые тесты. Таковы правила, следует проверить все возможные варианты, сделать как можно большее количество анализов, чтобы установить причину смерти. Когда неожиданно умирает относительно здоровый 44-летний человек, это не может не удивлять. Вполне может оказаться и так, что смерть наступила по естественным причинам. Если принять во внимание личность покойного, ясно, что полиции графства Саррей и местному коронеру следует учесть все возможные факторы. Когда полиция говорит о том, что не считает эту смерть подозрительной, это не значит, что следователи не воспринимают случай как серьезный. Дело лишь в том, что пока не было обнаружено ничего, что заставило бы их считать по-другому. Тут есть еще и такой вопрос. Учитывая, что токсикологические анализы проводятся не сразу, насколько они надежны? Какова вероятность того, что они дадут правильные результаты спустя 17-18 дней после смерти? Я работаю с экспертом-токсикологом. Мы пытаемся установить, может ли задержка повлиять на вероятность обнаружения каких-либо веществ.
В марте прошлого года Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело против так называемой группы Клюева, организации, состоящей из российских официальных лиц и теневых фигур, которые подозреваются в мошеннических махинациях, связанных с уклонением от налогов и легализацией незаконно полученных средств. Речь идет о сотнях миллионов фунтов стерлингов. Считается, что эта группа может иметь непосредственное отношение к смерти Сергея Магнитского. Дело группы Клюева открыли по запросу лондонской юридической фирмы, представляющей интересы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Limited, аудитором которого работал Магнитский. Известно, что Перепеличный помогал швейцарским следователям выяснять обстоятельства, связанные с данным делом. Вот что удалось узнать об этом Джерому Тейлору.
Перепеличный связан с делом Магнитского следующим образом. Именно ему удалось пролить свет на вопрос о том, как разбогатели чиновники российских налоговых служб, те самые, которые, как утверждается, подписали документы, позволившие провернуть махинацию с фондом Hermitage. В последовавшие затем месяцы эти лица приобрели огромное состояние, поэтому Перепеличного можно считать свидетелем по делу Магнитского, пусть не прямым. Возможно, он не имел сведений о том, что именно произошло с Сергеем Магнитским. Однако дело чрезвычайно сложное и обширное, и показания Перепеличного – один из его элементов. В заявлении прокуратуры Швейцарии говорится, что смерть свидетелей не помешает вести начатое расследование. В нем применяются определенные балансирующие процедуры, которые не позволят внезапной смерти свидетеля сорвать дело. С другой стороны, любой полицейский скажет вам, что кончина свидетеля до судебного процесса делу не способствует. Проблема у следствия имеется, однако, насколько мне известно, Перепеличный уже рассказал следователям все, что нужно.
Источник газеты Independent сообщил о швейцарском расследовании следующее. Именно Перепеличный дал показания, необходимые для того, чтобы открыть дело. Он привел названия специально созданных подставных фирм, номера счетов в банке «Швейцарский кредит», подробности махинации с недвижимостью. Газета Independent отметила, что Перепеличный – четвертый в списке погибших, причастных к делу Магнитского. В Британии растет недовольство ситуацией, при которой российские олигархи используют страну в качестве площадки для отмывания денег и сведения счетов друг с другом. Другой темой обсуждений в блогах стали обстоятельства смерти Перепеличного. Большинство склонны считать их подозрительными. С тех пор, как 6 лет назад в Лондоне был отравлен радиоактивным полонием Александра Литвиненко, в подобные совпадения здесь не верят. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Организатор выборов в Координационный совет оппозиции Леонид Волков может стать фигурантом уголовного дела. Полиция Екатеринбурга расследует факт мошенничества. Все подробности у нашего корреспондента в Екатеринбурге Екатерины Петровой.
Российские силовые структуры, судя по всему, всерьез взялись за организаторов выборов в Координационный совет оппозиции. Прокуратура Свердловской области 29 ноября сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Якобы неизвестные призывали вносить деньги, а услугу, регистрацию в качестве кандидатов, не оказывали. Инициатором возбуждения дела стала полиция Екатеринбурга, а его законность уже подтвердила областная прокуратура. Об этом рассказала старший помощник Свердловского прокурора Лидия Смирнова.
Прокуратура города Екатеринбурга проверила законность принятого процессуального решения и с ним согласилась. По версии органа дознания, злоумышленник создал в сети интернет информационный ресурс, на котором разместил информацию о проведении в октябре выборов в Координационный совет российской оппозиции. После этого он организовал сбор денежных средств от граждан, желающих принять участие в данном совете в размере 10 тысяч рублей с каждого. Желающие вступить в данный совет граждане перечисляли деньги на расчетный счет Свердловской общественной организации «Добровольческое движение». За ходом предварительного расследования установлен контроль прокуратурой города Екатеринбурга.
Ранее в связи с выборами в Координационный совет оппозиции возбуждали дело по жалобе МММщиков, которые заявили о хищении их средств. Тогда деятели структуры Сергея Мавроди пожелали принять участие в выборах, но Центральный выборный комитет их не зарегистрировал. Взносы в размере 10 тысяч рублей постепенно были возвращены всем МММщикам, отмечает глава ЦВК Леонид Волков. Его уже вызвали на допрос по новому делу о мошенничестве, пока в качестве свидетеля.
Я хочу обратить внимание на главное. Никакого МММ в тексте пресс-релиза на сайте областной прокуратуры нет. Некий злоумышленник создал сайт, сказал, что будет проводить выборы. Собрал судей по 10 тысяч рублей. Здесь проведение выборы не провел, деньги присвоил. Там написано вот это. Я иду в понедельник на допрос. В 10 утра доказывает, что ты не верблюд. Всегда еще сложно, но что делать? Я еще раз хочу обратить внимание, что в том, как сейчас все это дело выглядит, никаких МММщиков нет. А есть все кандидаты. Они пишут, злоумышленник организовал сбор денежных средств от граждан в сумме 10 тысяч рублей под предлогом участия в выборах в Координационный совет, но намерение включать оплативших взносы лиц в списке кандидатов, то запишет имя.
Одним из кандидатов на выборах КС «Оппозиция» был активист из Екатеринбурга Алексей Безуб. Он также сдавал 10 тысяч рублей, но в совет не прошел. За него проголосовали около 5 тысяч человек. Жертвой мошенничества Безуб себя не считает.
Я был кандидатом в КС, сдавал, процедура это называется перевод на счет добровольного движения 10 тысяч. То есть назначение платежа было указано, что это добровольное пожертвование. То есть, в принципе, насчет составляя жертвы, конечно же, нет. В списке кандидатов я был, участие в дебатах принимал. Но то, что не попал в КС, всякое бывает. Это же не значит, что если ты купил лотерейный билет, значит, ты обязательно выиграешь.
Алексей Безуб добавил, что, по его мнению, само уголовное дело имеет явную политическую подоплеку. С этим, похоже, согласен и сам Леонид Волков. На своей страничке в «Живом журнале» он описал разговор со следователем, который сказал, что если особых указаний сверху не поступит, то уголовного дела не будет. Судя по всему, указания поступили, констатирует политик. Политическим заказом возбужденное уголовное дело называет и политолог Сергей Мошкин.
В декабре прошлого года оппозиция напугала власть, я имею в виду Болотное, и все массовые митинги, которые прошли по стране. Власть весной уже текущего года немножко оправилась, но оппозиция, как известно, не успокоилась, а решила институализироваться. И Волков был одним из закоперщиков этой идеи, в том числе идеи по выборам в Координационный совет оппозиции. И власть начала действовать. Причем действия властей, они просматриваются по двум сценариям. Сценарий первый – это, такая, скажем так, морально-нравственная дискредитация представителей оппозиции. Другое направление действия властей – это просто силовые методы, в том числе возбуждение уголовных дел по разным самым поводам. И ситуация с Волковым – один из примеров того, как власть пытается задавить оппозицию, используя вот такой прием, как возбуждение уголовных дел.
Мошкин отметил, что результаты расследования пока непонятны, хотя, как правило, суды учитывают позицию власти. Напомню, выборы в Координационный совет оппозиции прошли 20-22 октября. В них приняли участие около 80 тысяч зарегистрированных избирателей. Они проголосовали за 45 членов совета по общим спискам и по куриям. В КС в основном прошли столичные деятели. Наибольшее количество голосов набрал политик Алексей Навальный. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня палестинский лидер Махмуд Аббас обратится к Генеральной Ассамблее с просьбой предоставить палестинской автономии статус государства-наблюдателя при ООН. Что подвигло палестинского лидера на этот шаг и каковы в случае утверждения будут последствия? Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с видным американским аналитиком.
В прошлом году Аббас обратился в Совет Безопасности за полноправным членством Палестины в ООН, но эта попытка, наткнувшись на решительное сопротивление США, потерпела фиаско. Палестинцы не заручились в Совбезе поддержкой и 9 стран, чтобы поставить свое заявление на голосование. Нынешняя заявка, испрашивающая статус государства-наблюдателя, адресована только Генеральной Ассамблее, где ее одобрение требует простого большинства. Это обстоятельство, наверное, само по себе свидетельствует об относительной маловажности вопроса. Для сравнения, историческое голосование 1947 года по разделу Палестины требовало согласия 2/3 членов Генассамблеи. Как считают наблюдатели, палестинцы получат большинство, причем без всякого дополнительного лоббирования со стороны симпатизирующих им сверхдержав – России и Китая. Можно ли сказать, что огромная вероятность успеха инициативы и явилась для Аббаса главным побудительным мотивом к тому, чтобы ее обнародовать? На вопрос «Радио Свобода» отвечает ведущий сотрудник Вашингтонского института ближневосточных исследований Дэвид Поллок. Эту идею Аббас продвигает уже целый год, так что ничего нового в ней нет. Нестабильность на Ближнем Востоке, порожденная арабской весной, вынуждает лидера ПА жадно искать политического успеха, которого ему остро не хватает для сохранения легитимности. В том же направлении его толкает жесткая конкуренция с Хамасом, которая только обострилась в последние дни благодаря росту популярности хамасовцев, воспрепятствовавших, если верить их пропаганде, вторжению израильской армии в сектор Газа. Альтернативный путь к укреплению легитимности — прямые переговоры с Израилем без всяких предварительных условий — не сулит, как считает Аббас, особых надежд на дипломатический триумф. И я должен признать, подчеркнул Поллок, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху мало что сделал, чтобы разубедить его в этом. А поход в Генассамблею сулит лидеру ПА символическую победу, пусть даже лишенную практического смысла, за которую он не должен вообще реально ничем платить. Теоретически есть вероятность того, что Конгресс накажет Аббаса за его односторонние действия, лишив финансирования палестинскую автономию, сказал мой собеседник. Но в реальности, и Аббас это знает, администрация Обамы приложит все усилия, чтобы изыскать возможности продолжения финансовой помощи ПА. Да и Израиль, как кажется Дэвиду Поллоку, не захочет применять финансовые санкции, чтобы обанкротить палестинскую автономию на фоне растущей мощи Хамаса. Как бы то ни было, Поллок не считает, что инициатива Аббаса так уж сама по себе вредна. Это прозвучит, наверное, несколько странно для мейнстримовского комментатора, но я стою за то, что Вашингтону и Тель-Авиву следует не только не противиться инициативе Аббаса, а наоборот, поддержать ее при условии, что из заявки будут удалены такие пункты, как делимитация границ Палестины и возвращение под ее суверенитет всего Иерусалима. Эти вопросы были бы важными, если бы речь шла о полноправном членстве Палестины в ООН, но поскольку на сей раз дело ограничивается статусом государства-наблюдателя, то Аббасу, мне кажется, нет нужды на них настаивать. Если он на это согласится, то Израилю и США незачем будет ему оппонировать. Такой вариант, в конце концов, не противоречит договоренности урегулировать все фундаментальные споры между израильтянами и палестинцами путем прямых переговоров. А что касается идеи создания независимого палестинского государства, то и Израиль, и США давно ее признали. Еще один фактор, обуславливающий оппозицию израильтян и американцев повышению статуса палестинской автономии в ООН, состоит в том, что, став государством-наблюдателем, ПА обретет членство в специализированных учреждениях организации, в частности, в Международном суде, где сможет развернуть юридическую войну против Израиля, направленную на подрыв его легитимности. Поначалу Аббас именно это и декларировал, но в последнее время он, по крайней мере на словах, изменил свою позицию. Теперь он уверяет, что не собирается вести юридическую войну с Израилем по поводу еврейских поселений, и что статус государства-наблюдателя ему нужен, напротив, для того, чтобы возобновить диалог с Тель-Авивом, но на более паритетных основаниях. Ну что ж, израильтяне, американцы и ряд европейских стран могут предложить палестинцам такую сделку. Мы воздержимся при голосовании резолюции о предоставлении нового статуса ПА, а оказание ей отныне финансово-экономической помощи обусловлено возвращением Аббаса за стол переговоров без каких-либо, подчеркнем, каких-либо предварительных условий. Это была бы, на мой взгляд, очень важная договоренность. Не допустить обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта в результате инициативы Махмуда Аббаса потребует большой гибкости и от Израиля, и его союзников, и от самого лидера ПА, который должен тонко маневрировать в условиях возросшего авторитета Хамаса. Причем этот авторитет только усилится, если Хамас станет де-факто составной частью правительства государства-наблюдателя при ООН. Вопрос о том, уравновешивается ли это зыбкой перспективой возобновления переговоров между Израилем и ФАТХ, остается пока открытым.
С Дэвидом Поллоком беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. В среду президент США Барак Обама повысил ставки в противостоянии с республиканцами, призвав американцев оказать давление на несогласных с президентом законодателей. Президент предупреждает, что отказ республиканских законодателей поднять налоги для самых состоятельных американцев обернется повышением налогов для всех, рассказывает Юрий Жигалкин.
За месяц до вступления в силу закона об автоматическом сокращении государственных расходов и отмене налоговых льгот, введенных в президентство Джорджа Буша-младшего, президент Обама решил привлечь массы к участию в политическом противостоянии законодателей от двух партий. Попытки демократов и республиканцев найти компромиссное решение о том, как снизить государственные расходы и где найти дополнительные доходы, попытки, предпринятые в последние недели, пока не дают результатов. Камень преткновения – налоги на самую богатую прослойку населения. Демократы во главе с президентом превратили увеличение налогового бремени богатых в свой главный политический лозунг. Для республиканцев, уже поступившихся некоторыми из своих принципов, отказ поднять налоги – последняя линия обороны. Президент в среду представил своих оппонентов как виновников потенциального повышения налогов на всех, на средний класс. Появившись перед телекамерами, президент призвал американцев не дать Конгрессу наделать, по его словам, глупостей. Представители Белого дома в последние дни заговорили о $2200, которые средней американской семье придется выложить из кармана в виде налогов, если произойдет автоматическая отмена временных налоговых льгот и снижение госрасходов. «Давайте сохраним низкие налоги на средний класс», — призвал президент Обама. Это то, что требуется для экономики, это то, чего заслуживают американцы. Попытка выставить республиканцев в роли врагов среднего класса вызвала резкий ответ главы республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла. Он упрекнул президента в том, что тот продолжает действовать в духе предвыборной кампании, в то время как американцы ждут от политиков государственной мудрости. Эти взаимные упреки беспокоили в последние дни многих. Рыночные индексы на Уолл-стрит метались из стороны в сторону вслед за обнадеживающими и разочаровывающими заявлениями политиков. Газета Christian Science Monitor призывает обе стороны действовать в духе отцов-основателей страны, которые пошли на серьезные компромиссы, закладывая фундамент Соединенных Штатов. Большинство же наблюдателей попросту ждут, у какой из сторон первой не выдержит нервы. О том, почему, казалось бы, ничтожный вопрос подъема налогов на узкую прослойку американцев вызвал такие последствия, я спросил Михаила Бернштама, экономиста, сотрудника Гуверовского института.
Речь идет о двух вещах. Первая – это налоговые ставки. Вторая – это налоговые поблажки. Республиканцы не против сокращения налоговых поблажек, особенно налоговых поблажек на богатых. Скажем, ну, первый кандидат на сокращение налоговых поблажек – это списание с налогов выплат ипотеки за второй дом. Или за дома, которые стоят $1 миллион и больше. Значит, за это республиканцы готовы эти поблажки снять, и это будет автоматический подъем налогов на богатых. Но при этом они требуют, чтобы за каждый доллар, который они как бы отдают в этих переговорах на подъем, фактический подъем налогов, чтобы был на $1 сокращение расходов. Потому что главная проблема государственного бюджета Соединенных Штатов и главная проблема дефицита, и главная проблема государственного долга – это не низкие налоги. Главная проблема в том, что в условиях вот этой великой рецессии, которая началась в 2008 году, государственные расходы поднялись с 20% до 25% валового внутреннего продукта. Бюджет реально можно сократить только за счет сокращения расходов и за счет сокращения налоговых поблажек.
Профессор, но с другой стороны, почему республиканцам ради всеобщего согласия действительно не уступить в том, что касается налога на богатых? Ведь трудно представить, что ничтожный подъем налогов приведет к крайне негативным последствиям, как говорят республиканцы.
Дело в том, что подъем налоговых ставок – это очень неэффективная мера по очень многим причинам. Это неэффективная мера, во-первых, потому что она снижает стимулы для инвестирования и инноваций. Во-вторых, и может быть это самое главное, это неэффективная мера, потому что богатые уходят, исторически богатые уходят от налогов. В Америке существует налоговая система, при которой богатым людям очень легко уйти от налогообложения, если ставки резко поднимаются. Существуют всевозможные налоговые убежища, так называемые. И никогда исторически не собиралось подоходных налогов больше, чем 19,5% валового внутреннего продукта плюс-минус 1% с небольшим. То есть реально никакое повышение налоговых ставок фактически, практически не дает повышения собираемости налогов. Тогда как сокращение налоговых поблажек – это очень эффективный инструмент повышения собираемости налогов. То есть это спор, который кажется идеологическим, а на самом деле это спор практический. Плюс, конечно, самый главный спор идет не о налогах, а о том, чтобы сокращать расходы или не сокращать расходы. И здесь это поступить очень трудно и найти решение.
Это был профессор Михаил Бернштам. Тем не менее, большинство экспертов предсказывает, что законодателям удастся найти некий компромисс в оставшиеся до конца года несколько недель.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин. Мы продолжаем программу. В штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге побывали главные редакторы ведущих абхазских печатных изданий «Нужной газеты» и «Эх Абхазии» и «Деда Чани» и Виталий Шария. Мой коллега Андрей Широградский начал беседу с ними с вопроса о том, насколько свободна пресса в Абхазии.
Таких проблем, которые связаны там с запугиванием журналистов, еще какими-то такими вещами, угрозами для журналистов, на сегодняшний день, по сути, не существует. Но самой большой проблемой журналистики Абхазии, на самом деле, является сегодня законодательная база. И каждый раз мы говорим плохо, сменяется власть, и оказывается, что еще хуже. И на сегодняшний день, мне кажется, на сегодняшний день мы пришли вообще к кульминации. Настолько серьезной закрытости от журналистов не было еще в послевоенный период ни разу. То есть та информация, которая должна быть по всем показателям, общедоступной, например, такая информация, как криминальные сводки, да, этой информации журналисты Абхазии получить официальным путем, сделав запрос там, или вообще-то она должна вывешиваться там на сайтах или еще где-то, но даже сделав запрос, мы такой информации не получаем. Это попытка снизить гражданскую позицию населения. Не зная информации, мы никаким образом не можем проявлять своего мнения, высказывать свое отношение к тому или иному вопросу.
Вот когда международные организации составляли рейтинги свободы слова, иногда включали туда и Абхазию, хотя она и не признана, но и она оказывалась обычно на примерно том же уровне, что и Грузия. То есть мы попадали в один разряд. Но если говорить конкретно вот о той ситуации, которая у нас сложилась, она довольно такая постоянная и в другом отношении, не только в плане закрытости доступа к информации. У нас как-то лет 15 назад уже сложилось так, что пресса, газеты стали такими островками свободы мысли, они публикуют то, что хотят публиковать. Телевидение у нас всегда было в основном государственное. Мы, можно сказать, «Эхо Абхазии», «Нужная газета» — это первые такие частные газеты, которые возникли после войны. «Наша» в 94-м, «Нужная» в 95-м. И очень долгое время мы существовали на самоокупаемости. Дальше ситуация изменилась кардинально, поскольку чисто финансовые вопросы возникли. Раньше мы могли продавать газету и получать, в общем-то, из каждого рубля там 2 или 3 зарабатывать даже. И получилось так, что один из наших местных бизнесменов, который решил идти в политику, он предложил нам стать учредителем и датировать эту газету, ее выход. И сейчас это сохраняется, в принципе. Он достаточно такие либеральные позиции занимает и практически не вмешивается в содержание тех номеров, которые мы выпускаем.
СМИ Абхазии государственные, они, естественно, из бюджета финансируются. Есть частные СМИ. Ну, в общем-то, «Нужную газету» можно назвать тоже частной газетой, но я сама являюсь учредителем этой газеты, и поэтому на что мы живем? Мы живем, как и все газеты, за счет рекламы и за счет продажи газет. И законодательство никоим образом не предусматривает ни помощь независимым газетам, ни снижение какого-то налогового бремени.
В ваших газетах обсуждается, поднимается ли тема возможности возвращения Абхазии в состав Грузии?
Необходимости в обсуждении этой темы как таковой вообще на сегодняшний день нету. Но меня, конечно, вот в этом смысле в обсуждении грузино-абхазской проблематики очень смущает то, что у наших читателей нет даже потребности информации Грузии. Как бы там ни складывались взаимоотношения, но соседи есть соседи. Что происходит в соседней стране, теоретически люди должны интересоваться этим. Но вот произошла такая странная ситуация, когда населением Абхазии не востребована информация.
Дело в том, что, мне кажется, СМИ само в какой-то мере формирует свою аудиторию. Вот я, например, не могу сказать, что аудитория нашей газеты этим не интересуется. Может быть, потому что мы изначально довольно часто помещали такие публикации, и, в общем-то, может быть, процентов 20-30 площади газеты мы отводим на эти темы, и они востребованы. Сама по себе ситуация тупиковая, и в Абхазии это отчетливо понимают, то есть какой-то компромисс мы не видим. В Грузии это постоянно поднимается, эта тема, поскольку им кажется, что это достижимо. Взаимовыгодное что-то, во что я тоже не верю.
С главными редакторами абхазских изданий «Нужная газета» и «Эхо Абхазии» Зидой Чани и Виталием Шария беседовал в штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге мой коллега Андрей Широградский. Мы продолжаем программу «Время свободы». Оригинальную форму протеста используют в эти дни мадридские преподаватели и студенты. Их занятия прошли не в аудиториях, а на улицах и площадях испанской столицы. За событиями наблюдал наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Одна из лекций была прочитана на площади Пуэрто-дель-Соль, которая считается главной в столице и географическим центром всей Испании. Здесь профессор права университета Комплутенции Антонио Кабо прочитал своим студентам, их собралось порядка 50 человек, лекцию о юридических вопросах переходного периода в Испании от диктатуры к демократии в конце 70-х годов прошлого столетия. В столице сейчас по испанским меркам прохладно, 5-7 градусов тепла, так что студенты, которые сидели прямо на мостовой, укрывались принесенными с собой одеялами. Лекцию слушали десятки прохожих и туристы, которых всегда много на площади. Занятия прошли еще в 60 местах столицы и по гуманитарным, и по техническим дисциплинам. Несколько лекций было прочитано и для студентов-медиков. В акции участвовали 130 преподавателей. Университет Комплутенции – один из самых больших в стране. В нем обучается 85 тысяч студентов, работает 7 тысяч преподавателей. Подобные протестные мероприятия, которые поддерживаются ректором Хосе Карильо, будут продолжаться. Университет надеется, что его поддержат и другие учебные центры страны. Любопытно, что акция своим мирным и культурным характером понравилась многим жителям Мадрида, которые изрядно устали от агрессивности других протестных движений из-за потасовок с полицией, поджогов контейнеров для мусора и разбитых витрин. О том, чем вызван университетский протест, Радио Свобода рассказал студенческий активист Альберто Гонсалес. Речь идет о зарождении массового движения преподавателей и студентов в поддержку государственной системы высшего образования. Правительство резко сокращает ассигнование. Это означает увольнение сотен преподавателей, сокращение учебных программ, увеличение числа студентов в учебных группах и, как результат, ухудшение качество знаний. Кроме того, резко увеличивается оплата за учебу, что не позволит выходцам из рабочих семей приобщаться к науке. Думаю, что власти не должны экономить на образовании, поскольку речь идет о подготовке будущих кадров, которые призваны обеспечить прогресс Испании. Так что никого не должно удивлять, что мы выходим с протестами на улицу. Действительно, из-за острого бюджетного дефицита, вызванного экономическим кризисом, испанские власти вынуждены сокращать практически все расходы. Урезаны ассигнования даже на здравоохранение. Плата за обучение в государственных университетах всегда была небольшой, а сейчас ее увеличили в среднем на 66% в зависимости от учебного заведения. Так первокурсникам Комплутенции теперь приходится платить за год 600 евро. Дважды в последние годы была сокращена зарплата преподавателей в общей сложности на 12%. Из этого же университета было уволено 250 преподавателей-почасовиков. Одновременно была увеличена нагрузка без дополнительной оплаты у кадровых преподавателей. Если в Мадриде ситуация еще терпима, то, к примеру, в провинции Валенсия все 5 имеющихся там государственных университета находятся на грани банкротства. Помещения не отапливаются, преподавателям задерживают, а то и вовсе не платят зарплату. Впрочем, среди требований протестующих студентов всегда звучит и еще одно – обеспечивать работой выпускников университетов. Мари Кармен Флорес – студентка Комплутенции. Мы, студенты, когда выходим протестовать, защищаем также наше право на получение работы после окончания университета. Многие сейчас задают себе вопрос, зачем вообще учиться, если тебе никогда не суждено работать по специальности, и что в лучшем случае, если тебе очень повезет, ты сможешь устроиться официантом или дворником. Так что нашей молодежи придется еще долго бороться за свои права. Добавлю, что уровень безработицы в Испании превысил четверть трудоспособного населения, а среди молодежи до 30 лет он составляет 52%. Причем примерно половина молодых безработных – люди с высшим образованием. В последние два года тысячи выпускников испанских университетов вынуждены были эмигрировать в надежде найти работу в Германии, Соединенных Штатах и Великобритании. Что касается правительства, то оно утверждает устами министра образования Хосе Игнасио Верта, что в нынешней непростой финансовой ситуации в стране делает все возможное для сохранения высшего образования на должном уровне. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В завершении программы «Время свободы» в Центральном доме художника работает 14-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Она продлится до 2 декабря. Если в первый год существования ярмарки в ней приняли участие всего 40 издательств, то теперь их число возросло почти до 300. Умные книжки в Москву привезли из 17 стран мира. Почетный гость книжной ярмарки – Германия. Лиля Пальвелева расскажет об этом подробнее.
Спора нет. Главное, ради чего люди приходят на нонфикшн – это возможность выбрать хорошую книжку. Порой это долгожданная новинка, порой редкость, выпущенная в свет малым издательством, ограниченным тиражом. Порой книга, привезенная специально на ярмарку из иной страны, стало быть, в России ее больше нигде не увидишь. Все так, однако есть и другие причины, заставляющие терпеливо томиться в очереди на вход в Центральный дом художника. Поскольку стенды закреплены за конкретными издательствами, ярмарка дает зримое представление о том, кто на чем специализируется и от кого что можно ожидать. Еще есть целая программа спецпроектов, их 300. Получается, что практически в течение всех 5 дней ярмарки стоит завершиться одной встрече, презентации или круглому столу, как начинается следующий. О спецпроектах другого плана рассказывает директор ярмарки интеллектуальной литературы Юлия Благоразумова.
Специальные проекты, естественно, организованы разными участниками. Ваше внимание предлагает фонд Потанина, программа первой публикации, фотопроект «Дни в Романовке». Проект посвящен русскому старообрядческому селу в Маньчжурии на рубеже 30-40-х годов 20 века. Еще один спецпроект расположен в авторском зале. Достаточно интересная выставка, фотовыставка, организованная Центром фотографии имени братьев Люмьер. Называется она «Каждый пишет, как он дышит», где вы сможете увидеть фотопортреты Арсения Тарковского, Андрея Вознесенского, Булата Акуджавы и так далее.
В этом году на 14-й нонфикшн, где всегда была сильная детская программа, под детскую книгу отвели целый отдельный этаж. Как сообщает куратор этого проекта Татьяна Рябухина, выбранная для нынешнего года тема «Жить не по лжи».
Нам показалось, что достаточно много поводов и много-много книг существует на эту тему, и ложь, с которой мы сталкиваемся впервые в детстве, становится проблемой, потому что очень часто ложь перестает быть ложью сегодня. То есть мы воспринимаем какие-то вещи, лицемерие, ханжество в качестве каких-то обычных вещей. И этому посвящены несколько специальных программ. Например, выставка Софьи Касьян «Тени плюс». Также 10 минут о лжи. Там мы будем всех участников опрашивать о лжи, всех участников детской программы, то есть всех писателей, художников, журналистов, а также в этом году еще ученых. Вопросы специально для интервью написали дети, которые также формируют детскую программу. Есть некоторая фокус-группа, которая с года в год участвует в формировании ее. В этом году посетило нас огромное количество иностранных писателей. К нам приезжают Катарина Киери, Якоб Вигелиус из Швеции и Нина Грёнтвит из Норвегии. Вообще, жанр дневника в этом году оказался каким-то очень актуальным. Возможно, дневник – это жанр, который более свойственен, чтобы говорить на тему лжи. И мы, наконец, дождались выхода книжки «Дневник слабака» на русском языке. И она тоже также будет представлена на книжной ярмарке. Вся программа закончится скайп-концертом Ксюхи Короленко. Рекомендую выучить слова песни «Жить не по лжи» и присоединиться к скайп-концерту в последний день ярмарки.
Специальный гость нонфикшн в этом году – Германия, страна, где проходит самая крупная в мире франкфуртская книжная ярмарка. Слово ее директору Юргену Баосу.
Я хотел бы отнестись к нашему присутствию на этой ярмарке как к посещению родственников. Вам наверняка знакомо это ощущение, в преддверии такого посещения у вас всплывают какие-то определенные воспоминания. Вы помните, что был маленький ребенок, и совсем забываете, что этот племянник уже превратился во взрослого человека. Тем не менее, встречи бывают сердечные, так это и должно быть, ведь это же семья. Сообщество издателей обладает многими схожими чертами, с той только разницей, что родственников вы себе не выбираете, а здесь такой выбор возможен. Отличительными чертами такого родства по выбору является искренность, любопытство, умение вежливо спорить и способность учитывать другие мнения. На книжной ярмарке «Нонфикшн» представлено издательство из 20 стран мира, а на франкфуртской ярмарке примерно из 140 стран, начиная с Албании и заканчивая Зимбабве. И российские издатели в нашей семье – постоянная величина. Когда в 2003 году Россия была почетным гостем нашей ярмарки, некоторые немецкие читатели ожидали водку, медведей и матрешек. Но нас удивило разнообразие современной российской литературы. Людмила Улицкая, Виктор Ерофеев, Борис Акунин, Даниил Хармс – эти авторы теперь стали очень известными в Германии. Много за последние годы переводились и русские классики. В прошлом году у нас было издано 120 таких переводов. Теперь, спустя почти 10 лет, пришла наша очередь, очередь Германии посетить своих родственников. Я не знаю, какие в России существуют предубеждения в отношении немецкой литературы. Может, вам кажется, что мне не хватает юмора, что она слишком тяжелая и разумная. Но я совершенно уверен, что так же, как российским издателям удалось изменить впечатление у нашей аудитории, так и нам удастся рассеять часть этих предубеждений.
Надеется Юркин Боус. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы завершаем информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Оставайтесь на волнах свободы и хорошего вам вечера.